В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете ТЭОС. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Она нужна для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или нехристианин, верующий или неверующий, мог нам задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И это можно сделать по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И можно нам также присылать вопросы по Вайберу и WhatsApp, они на одном и том же номере. 8 977 850 0996. Также можно с удобством присылать нам вопросы через наш сайт Radio Theos FM. Theos FM. Там будет такая кнопка «Слушать эфир», и там же можно будет задать вопрос в студию. Там такое нарисовано, знаете, как облачко. И вот туда кликнуть, и можно будет задать вопрос. И можно задавать вопросы под нашими трансляциями в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, добро пожаловать. Михаил прислал вопрос. Допустим, Бог существует, зачем нужна организованная религия? Бог не может к каждому обратиться напрямую. Бог к каждому обращается напрямую, но как только вы отзываетесь, как только вы отвечаете Богу, возникает организованная религия. Потому что отношения, они что-то меняют в вашей жизни. Но если они ничего в вашей жизни не меняют, значит, у вас их просто нету. Если вы, скажем, устроились на работу, или вы вступили в брак, или вы там поступили на военную службу, или вы там стали студентом, пошли учиться, это в вашу жизнь неизбежно вносит какие-то глубокие изменения. Эти изменения носят организованный характер. Вот когда мы становимся христианами, когда у нас устанавливаются отношения с Богом, Бог нас как-то меняет. Если у нас есть отношения с Богом, они меняют нашу жизнь. Эти перемены, они носят какой-то организованный характер. И что важно еще отметить, Бог, если мы в Него уверовали, это же не наш личный, приватный Бог. Вот личным, приватным может быть, не знаю, плюшевый мишка. Воображаемый друг может быть приватным. Бог, который действительно создал небо и землю, и всех людей, это не только наш Бог, это Бог других людей тоже. У Него отношения не только с нами, но и с другими людьми. И если у нас есть отношения с Богом, это значит, что у нас есть отношения с другими людьми. Это неизбежно. И мы начинаем поклоняться Богу вместе, мы начинаем вместе искать Его. А когда нас собирается хотя бы двое или трое, неизбежно возникает организация. Неизбежно возникает какая-то структура. Мы должны договориться о том, что мы соберемся, там, не знаю, в 9 часов утра там, и будем молиться Богу. Или мы там соберемся и будем там Библию вместе читать. То есть какая-то организованная религия, она возникает сразу же, как только мы встречаем других верующих. Это неизбежно, и это нормально, и Бог любит организованную религию. Пришел еще один вопрос. Иоанн, какие практические советы вы можете дать для борьбы с порнозависимостью? Ну, я не специалист в этой области. Чтобы я посоветовал, конечно же, вступить в брак, если вы не состоите в браке. Апостол Павел говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И если человек состоит просто в браке, ну, ему это легче. Если, знаете, люди, которые, в принципе, не призваны к брачной жизни, им Бог дал такой дар, чтобы им жить в монашестве. Но если вы не призваны к монашеству, у вас есть естественное желание, и апостол Павел говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. То есть эти желания должны найти какой-то естественный, нормальный, благословенный Богом выход, благословенную Богом реализацию. И за что дьявол цепляет людей в этом случае? За чувство вины. Это может там показаться парадоксальным, но дьявол цепляет людей за чувство вины. Когда люди делают что-то плохое, то тут приходит дьявол и говорит: ну вот ты уже там все поссорился с Богом, Бог тебя уже знать не желает, ты вообще такой гад, Бог тебя не будет слушать. Всегда, когда вы, значит, залезли там на сайт, и потом вы, значит, ушли оттуда, и вы понимаете, что вы поступили плохо, и вам противно, попросите прощения у Бога и примите это прощение. То есть примите тот факт, что вы прощены. Потому что, знаете, как бывает со всеми зависимостями, возникает такой замкнутый круг, когда человек впадает в что-то, что он, ну, считает неправильным, это неправильно, там, не знаю, он курит там, или переедает, или он выпил, или еще что-нибудь, он такое сделал плохое. И он от этого чувствует себя отвратительно. И чтобы как-то это чувство отвращения снять, он бежит и опять, значит, там, курит сигаретку или выпивает рюмку. И вот гораздо легче слезть, когда человек не терзается чрезмерно, когда он просто отдает себе отчет о том, что да, там я немощный грешник, да, у меня плохая очень привычка, я от нее желаю избавиться, но я верю, что Христос меня простил. Каждый раз, когда я падаю, каждый раз я каюсь, я поднимаюсь, и я держусь, сколько я держусь. И я верю в то, что Бог меня прощает, и в то, что Бог меня в итоге освободит. Тут важно не терзать себя на эту тему, важно признать, что это неправильно, принять Божие прощение и двигаться дальше. Так, еще один пришел вопрос. Может ли Христос спасти людей вне церкви? Разве он не всемогущий? Значит, понимаете, какое дело? Спасение — это не что-то чисто загробное. То есть это не что-то такое, что только вот когда вы помрете, вот это проявится. До тех пор это только чисто теоретическое что-то. На самом деле спасение — это некая реальность, в которую мы входим или отказываемся войти. Вот прямо здесь и сейчас. Апостол Павел говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть он не говорит: вы будете спасены, там, если будете себя хорошо вести, когда-нибудь потом, когда помрете, там, или когда будет конец света. Нет. Он говорит: вы спасены. Вот вы сейчас спасены. Вы сейчас пребываете в этих новых отношениях с Богом. Эти новые отношения с Богом, они всегда нас ведут к новым отношениям с другими Божьими людьми. То есть, если Бог меня усыновил, если я теперь возлюбленное чадо Божие, я теперь принадлежу Богу, то это значит, что другие чада Божие, они мне братья и сестры. Я принадлежу к этой семье. И поэтому быть спасенным, принадлежать Христу, принадлежать к церкви — это одно и то же. И это должно как-то проявляться. То есть я просто утром воскресенья там ставлю будильник, иду в церковь для того, чтобы вместе с Божьим народом поклоняться Богу. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей
Григорьевич. Здравствуйте.
Это Вячеслав. А скажите, вот почему в православной традиции Иосиф, это самое, нареченный, и Мария, считается стариком? Ну, как бы, она же была молоденькая, когда ты был наречен, еще до того, как ангел ей сказал, что она начнет от Духа Святого, да? То есть, что была традиция у евреев 14-летних за 60-летних, ну, как бы, обручать. И опять же, вы говорите, он отсутствует потом в Писании, но он же мог и быть и убит, и умереть от любой болезни.
Почему хорошо.
Старый? Спасибо.
У нас прямых указаний на возраст Иосифа в Священном Писании нет, но у нас есть два косвенных указания. Это у Иосифа уже отсутствует на момент развития евангельских событий, когда Иисус взрослый, и, по-видимому, это самое очевидное объяснение, что он просто скончался на тот момент. И обычно все-таки чаще всего люди умирают в пожилом возрасте. Конечно, это не обязательно. Человек может умереть там действительно от войны, от несчастного случая, от болезни. Да, человек может умереть относительно молодым, но чаще всего люди умирают в пожилом возрасте. И у Иисуса есть старшие братья. Это видно, что они старшие, потому что они так заносчиво себя ведут. Они не веруют в него, и это заносчивое поведение, оно было бы необъяснимо, если бы Иисус был старшим. Потому что в патриархальном обществе старшинство значит очень многое. И что мы младшие братья так вели себя нахально по отношению к старшему, это очень необычно. А вот если они его старше, и оказывается, что он кто-то удивительный, кто-то выдающийся, за ним толпы народа ходит, то им как-то это обидно и кажется нарушением должного порядка вещей. Куда вот поперек батьки в пекло? А вот мы тут старшие братья, а Иисус оказался на первом месте. И тут вот это их такое слегка враждебное отношение, оно понятно. И это будет понятно, если мы представим себе, что Иосиф – это благочестивый вдовец, и у него дети, сыновья от первого брака. Опять-таки, это не написано прямым текстом нигде. Но это выглядит в свете того, что мы знаем, в свете того, что мы можем прочитать в тексте, весьма правдоподобно. И ничего необычного в том, что муж гораздо старше жены, в общем-то, не было в той ситуации. И мы видим поведение Иосифа как человека зрелого, как человека эмоционально зрелого и спокойного, когда он узнает, что Мария беременна. Говорится, что он, будучи праведен, не хотел огласить ее, но хотел тайно отпустить ее. И мы видим, что это поведение мудрого и похоже, что не молодого человека. То есть он этим опечален глубоко, но он реагирует вот с таким великодушием, как человек мудрый и спокойный. Мы видим, как он моментально слушается ангела, там, бежит в Египет. То есть у нас есть косвенное указание на то, что Иосиф был все-таки человеком зрелого возраста, когда он обручился с Марией. И мы этого не можем знать точно, но вот Писание, скажем так, этой возможности хорошо соответствует. Так, пришел еще один вопрос. Отмечается годовщина убиения Иродом 40 тысяч младенцев. Как такой масштабный геноцид мог пройти мимо внимания историков? Ну, цифра 40 тысяч, она, конечно же, носит символический характер. И день убиения Иродом младенцем Вифлеемских вспоминаются все дети, ставшие жертвами различных злодейств. И это число 40 тысяч, оно носит, конечно, символический характер. В реальности понятно, что там речь шла, наверное, о десятках жертв. Вряд ли больше, поскольку, конечно, Вифлеем это был просто достаточно небольшой населенный пункт, по нашим меркам село. Почему это не было не упоминается историками? Но историки пишут о том, что Ирод был человек крайне жестокий и подозрительный, что историки не говорят о том, что он совершил вот именно это, но в то, что мы знаем об Ироде, это событие вписывается хорошо. Это вот в его характере абсолютно. Римский император даже так язвительно заметил, что безопаснее быть свиньей Ирода, чем его сыном. Ну, потому что он собственного сына убил, просто подозревая его в заговоре. Свинину иудеи не ели, и вот поэтому римский император так язвительно пошутил. Так что, конечно же, цифра в 40 тысяч является символической, но в реальности жертв было намного меньше, там порядка десятков, наверное. Но при этом само событие, как оно описано в Евангелии, Евангелие нам числа не сообщает убитых, оно очень хорошо укладывается в то, что мы знаем вообще что, относительно того, кто такой был Ирод и каков был его характер. Вот еще вопрос. Может ли православный человек верить во всеобщее спасение? Я слышал, что это ересь, она была официально анафематствована, но с какими формулировками? можно ли верить в то, что в конечном итоге все люди будут спасены. Вы знаете, в чем дело? Нам не дает Священное Писание такого обетования, что все люди будут спасены в конечном итоге. И это было бы, знаете, ну, логически довольно странно, потому что у человека есть подлинный свободный выбор. Человек является автором своих решений. Спасение предполагает, что человек входит в определенные личные отношения с Богом, становится членом его семьи. И это то, что человек не может сделать помимо своей воли. Вот, как вам сказать, вот представьте себе. Если как только мы развернем, что такое понятие спасения, спасение — это определенные личные отношения с Богом. В эти личные отношения, все ли войдут в эти личные отношения? Все, кто захочет. Можем ли мы гарантировать, что все захотят? Нет, конечно, мы не можем этого гарантировать. Это их выбор. Как люди могут отказаться. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Вячеслав. Спасибо за ответ. Я все понял хорошо. А скажите, пожалуйста, а бывает ли музыка сатанистская? И вот я имею в виду именно не тексты, а направление и жанры. Спасибо.
Ну, вы знаете, есть какие-то музыканты, которые себя позиционируют в качестве сатанистов. Как-то не очень много, но вот люди там подчеркивают, что да, мы вот адские сатанисты, вообще там бойтесь, бойтесь. Ну, бывает, наверное, знаете. Другое дело, что это такой коммерческий ход, это попытка все это продать подросткам. Ну, конечно же, там благочестивый человек просто не станет это слушать. Тем более, что, ну вот, не знаю, электродрель там или пробойник можно послушать и без этого. И никакого сатанизма. Но, в принципе, люди, которые себя, музыкальные исполнители, которые себя заявляют сатанистами, они бывают. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. А вот, извините, тогда такой вопрос. Вот вы говорите, вы ставите будильник, да? А почему тогда вы считаете, что это же тоже как бы, ну, как бы дело закона, да? А спасение от веры, с одной стороны. И второе, вот еще, что я вам приводил, что в предании, вот разбойник, который справа распят, он при бегстве святой семьи ее принял в пустыне, да? А вы говорите, что нет, он просто так спасен. Вот мне кажется, как раз наоборот, что именно спасение верой сделано подвижнически, а не просто постановлением будильника.
Хорошо. Ну, смотрите, вот представьте себе, что человек заболел тяжелой и страшной болезнью, ему нужно дорогостоящее лечение, и ему добрые люди собрали деньги на это лечение. Он встает и идет это лечение принимать. Но он по будильнику встает, ему нужно там, не знаю, в 8:30 прийти, или там рано достаточно назначают медицинские процедуры, ему нужно утром рано встать, прийти и принять эту медицинскую помощь. Значит ли это, что он получил эту помощь по своему подвигу вставания рано утром? Нет, конечно, он ее получил даром, ему добрые люди собрали. Ну, или там, не знаю, там человек... Человеку собрали деньги на то, чтобы ему зубы лечить. И он пошел, утром встал, пошел в зубоврачебный кабинет, ему эти зубы вылечили. Даром он получил эту помощь, даром. Ему оказали милость. Он не может сказать, моим подвигом прихождения в зубоврачебный кабинет я себе получил помощь. Это было бы довольно нелепо и довольно странно. Вот то, что... Я встаю утром с некоторым усилием и иду в церковь. Это не что-то такое, чем я покупаю или приобретаю себе спасение. Это проявление того, что Бог меня принял. Это проявление, как вам сказать, это, скажем, с моей стороны, проявление веры, которой я принимаю этот дар. Но... Христос умер за мои грехи. Было бы нелепо думать, что я могу к этому чего-то добавить, что Христос чего-то не доделал для моего спасения, что я должен был бы доделывать. Это было бы абсурдно. И было бы абсурдно думать, что я чем-то заслужил, чтобы Христос умер за мои грехи. Нет, конечно. Бог стал человеком, умер на кресте ради моего спасения. Чем я мог это заслужить? Да ничем. Что я могу к этому добавить? Да ничего. Я могу только прийти и принять этот дар спасения. И это, ну, как вам сказать, подвиг. Абсолютное большинство людей каждое утро встает и идет на работу. Это не является подвигом, это является обычной жизненной рутиной. Не просто встать утром, пойти в церковь, это, ну, как вам сказать, не только что-то заработать, но вот Христос умер за мои грехи на кресте, и Он от меня ожидает не то, чтобы я там за Него умер, нет сейчас такой ситуации, нет гонений, а Христос просто от меня ожидает, что я приду утром в церковь в воскресенье и совершу ему поклонение вместе с его народом. И это не попытка что-то заработать, как вам сказать, это уже полученная привилегия. Вот как вам, я попробую передать, в чем тут разница. Представьте себе, что меня позвали в царский дворец, где меня лично приветствует царь, как своего дорогого друга. Буду ли я считать, что я прихожу и какую-то повинность отрабатываю, что-то делаю такое трудное, что нужно делать, стиснувши зубы? Ну, наверное, нет. Мне оказали незаслуженную честь. Присутствовать на литургии, молиться вместе с Божьим народом, приступить к таинству — это мне оказали огромную незаслуженную честь. Это не я сделал большое одолжение, что пришел в церковь. И если мы принимаем вообще всю историю всерьез, если мы принимаем, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, даровал нам жизнь вечную и блаженную, то необходимый естественный отзыв, отклик, который тут совершенно естественен, это что я могу сделать, чтобы проявить свое почтение, проявить свою благодарность. И, естественно, понимаете, если вы любите Господа, если вы верите, ну, как можно не ходить в церковь, понимаете? Как можно не поклоняться Богу? И это, конечно, не дело закона. Это ни в коем случае не попытка чего-то заработать. Мы ничего не зарабатываем. Все для нас, что можно было заработать, заработал Христос. Мы не можем ничего к этому добавить. Но мы можем это принять. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Им можно также присылать нам сообщение через Viber и через WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Николай прислал такой вопрос. Вы часто ссылаетесь на околосмертный опыт, но люди, которые переживают этот опыт, часто не сообщают ни о каком Христе, некоторые видят просто неопределенный свет, некоторые видят каких-то индуистских божеств, то, что человек и должен был увидеть в соответствии со своими ожиданиями, со своей религией. Так что доказывает околосмертный опыт? Доказывает ли он реальность индуистских божеств? Нет, я не думаю, что он доказывает реальность индуистских божеств. Я думаю, что он доказывает существование сознания вне тела. И это очень хорошо укладывается в то, что мы знаем из Священного Писания. Что касается расхождений в показаниях. Там, некоторые люди утверждают, что они непосредственно Христа встретили. Некоторые утверждают, что они встретили Матерь Божию. Некоторые утверждают, что они встретили, да, каких-то нехристианских богов. Что я видел, на самом деле, меньше. Но, знаете, я как-то читал очень интересное воспоминание человека. Он иранец, и он не упоминает там, какой он религии, но там вот преобладающая религия — это ислам шиитского толка. И он подробно описывает присутствие, с которым он столкнулся. И он говорит, я не знаю, кто это был, пророк или кто-то, но я сразу полюбил это присутствие. И вот потому, как он описывает это присутствие, ясно, что это Христос, но он его не опознает как Христа, потому что он не был в этом наставлен при жизни. И тут нужно понимать, что есть реальный опыт, есть его истолкование. То, как человек интерпретирует опыт, то, как человек видит, ну, потом его описывает, в каких словах, в каких выражениях, Это, конечно же, связано с его культурой, с его языком, с тем миром, в котором он вырос. И поэтому вот некий свет, вполне вероятно, там, скажем, индуист, который других богов не знает, кроме своих индуистских, он его будет описывать в терминах своей религии. Это не значит, что его религия истинна. Это значит, что он использует тот язык, к которому он привык. Тот язык, который есть в его распоряжении. Ну, как мы с вами будем говорить по-русски, а там китайцы будут говорить по-китайски, потому что это их родной язык. Мы с вами используем образы, привычные в нашей культуре, а люди других культур будут использовать образы, сложившиеся в их культуре. И поэтому одно дело сам опыт, другое дело его описание. И это описание, конечно же, отражает культуру разных людей. Станислав спрашивает, сейчас на Ютубе много роликов, где контактер общается с душами известных людей. Как к этому относиться? Нам Священное Писание говорит, что не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вражия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых. То есть эта практика, она резко порицается Священным Писанием, эти попытки контактировать с мертвыми, общаться там с душами, выясняя, как у них дела. Это делать нам Слово Божие запрещает, и если человек с кем-то там контактирует, я сильно подозреваю, что это не души умерших, а какие-то другие, тоже духовные персонажи, но вот вполне вероятно, что это не души умерших. И обращать на это пристальное внимание нам тоже не стоит. Нам сказано, что это то, чего делать нельзя, и то, что добрых плодов принести не может, поскольку это противоречит очень резким предостережением Священного Писания. Слово Божие очень строго нас против этого предостерегает. Не надо пытаться общаться с душами умерших. Это то, что приведет нас к общению с падшими духами и будет иметь для нас самые горестные последствия. Поэтому даже и в ту сторону нам смотреть не надо.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вы скептически относитесь к астрологии. Что делать, если прогноз подробно сбывается? Ну, бывает такое явление, как самосбывающийся прогноз, когда человеку что-то предсказали, и с ним это происходит, потому что он в это поверил. Так что мы сейчас вернемся к астрологии, сейчас я приму звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Станислав номер два, другой. Значит, Сергей Львович, ну вот смотрите, в Библии у нас есть определенные идеи, которые считаются конфессионально значимыми и при этом оригинальными. Вот, например, идея ревнивого и гневливого Бога, и, как ее следствие, идея дня гнева Господня, он же день ярости Господа, он же день мщения у Господа, он же день жертвы Господней, и он же, соответственно, день Яхве. Или вот, например, идея, значит, богоизбранности евреев этим самым гневливым Богом. Ну вот, у нас есть такие люди, религиоведы, они вот берут Аккадо-Вавилонский эпос, а он старше Библии, эпос о Боге по имени Эра, и обнаруживают в нем и ревнивого Бога, только зовут его, само собой, Эра, и детальное описание дня гнева Бога Эры.
Понятно. Ну, во-первых, тут две вещи надо сказать, что, конечно же, как мы уже говорили с вами об этом, Библия пишется на определенном языке и в рамках определенной культуры, и пользуется определенным языком. И поэтому то, что образ и язык могут иметь параллели у других ближневосточных народов, это абсолютно естественно и ожидаемо. Это как мы можем сказать, что какой-нибудь, не знаю, там, лидер языческой общины Святомысл разговаривает на том же русском языке, что и настоятель местного собора, отец Владимир. Значит ли это, что у них одни и те же верования? Да нет, конечно. Они просто разговаривают на одном и том же языке и принадлежат к одной и той же культуре. что касается гнева и ярости Бога в отношении греха. Вообще говоря, у язычников в Боге гораздо менее, скажем так, нравственно озабочены. Боги язычников, они немножко напоминают человеческую аристократию. Пока ты им платишь подати, воздаешь им почет и показываешь, что ты их очень-очень уважаешь, с ними все в порядке. Они к тебе как-то не лезут и не спрашивают, у тебя хороший ли ты человек. Но даже у язычников проявляется определенный момент нравственного суда, что, например, клятвопреступники, они вызывают негодование богов. И в этом отношении идея божественного гнева, который приходит на тяжких злодеев, например, на клятвопреступников, она, конечно же, есть у язычников. И это проявление того, что все люди обладают определенным нравственным сознанием. И люди понимают, что, например, клятва преступления, что какое-нибудь злодейство, оно заслуживает осуждения, и поэтому на него придет божественный гнев. Хотя люди еще не могут назвать ясно имени этого бога, который накажет злодеев, но они догадываются, они понимают, что есть бог, и он накажет злодеев. Вернемся к вопросу об астрологии, которая, значит, сбывается. Как вам сказать, есть очень известный психологический эффект. Когда вы ожидаете, что какие-то вещи сбудутся в вашей жизни, они с высокой вероятностью сбудутся. Вы ожидаете, что вы сломаете ногу, и вы ее так и сломаете. Вы ожидаете, что вы пойдете там на собеседование, и вас не возьмут на работу, вы провалитесь. И так оно в точности и происходит. Особенно, когда негативные какие-то ожидания. И когда человек себе внушил, что «О, я стрелец! Стрельцам в эту эпоху Кали-Юги и под знаком Водолея вечно не везет! Вот мне не повезет, да!» Ну и у него опускаются руки, он особенно не старается, и да, ему реально не везет. То есть, когда человек верит в какой-то прогноз, астрологический или другой в отношении своей жизни, этот прогноз имеет тенденцию сбываться. Но это не значит, что там астрология работает. Она не работает, это проверяли много раз достаточно простым образом, когда есть там справочник, кто есть кто. И люди брали просто в этом справочнике известные лица в истории, составляли на них гороскопы, и выяснилось, что соответствий нет. Военачальники не рождаются чаще под знаком Марса, киноактрисы не рождаются чаще под знаком Венеры и так далее. Нет никакого соответствия. Астрология может работать только в том плане, что человек себе внушил, что да, вот у меня все должно так поехать из-за того, что неблагоприятно звезды сложились. Ну и у него все действительно посыпалось. Но звезды тут не виноваты, тут ничего с этим не поделаешь. Это просто ошибочная вера человека, который ошибается в своих представлениях о мире. Человек прислал сообщение в WhatsApp и выражает благодарность и всякие теплые слова говорит. И я очень за это благодарен. Я не буду полностью зачитывать сообщение, но могу только сказать, что большое спасибо. Я вам действительно благодарен. Для нас здесь, на Радио Теос, очень важна реакция наших слушателей. Собственно, мы для вас и работаем. Так, вот у нас есть, пришло еще одно сообщение. Так, еще про околосмертный опыт. Как отличить полные фантазии или людей, которые ищут известности, от тех сообщений, которые вы считаете подлинными? Есть действительно много случаев, когда люди явно фантазируют, когда люди ищут действительно известности. Такие случаи есть. Но, понимаете, на это нельзя списать все случаи околосмертного опыта. Есть, например, такой... фамилия его Шторм, Говард, по-моему, я не помню точно его имени. В 85-м году человек умер от прободной язвы, и его откачали в итоге, но он длительное время находился вне тела, и он после этого обратился к Богу. Он до этого был атеист. Он обратился к Богу. То есть произошла резкая перемена в жизни человека. И это один из важных знаков, когда происходит такая резкая перемена. Когда у нас человек, допустим, уже христианин, и уже там христианский деятель, и он нам сообщает, что он пережил клиническую смерть, побывал на небесах, теперь напишет об этом книгу и будет раздавать интервью, то да, мы тут можем как-то засомневаться. Ну, человек, в общем-то, как-то, может, нам неправду говорит, может, он как-то это ожидал. Но когда человек не ожидает подобного опыта, когда человек вообще не верил раньше ни в какую загробную жизнь, а потом нам сообщает, что да, вот загробная жизнь точно есть, или он был атеистом, а потом сообщает нам, что Бог есть, да, вот я все это пережил, то у нас есть основания все-таки к этому как-то всерьез отнестись. И, конечно, когда этот феномен приобретает известность, приобретает популярность, конечно, нарастает огромное количество пены, огромное количество коммерции, когда люди, поскольку тема всех волнует, люди пишут книжки, как я был в раю и как там все подробно выглядит. Это все расходится, люди все это охотно читают. Но, понимаете, существование фальшивых алмазов, оно же не доказывает, что подлинных не бывает. Существование действительно каких-то людей, которые, может, ищут личные известности, которые там рассказывают нам, как они летали по островам, это же не доказывает, что не существует выхода души из тела. Да, конечно, много коммерции, много фальшивок, много подделок. Но это не значит, но это не опровергает существование самого феномена. Пришло еще сообщение от Елены. Может ли Бог простить грех аборта? Конечно. Бог может простить абсолютно любой грех, если человек в нем раскаивается. И, как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, настолько больше, насколько море беспредельно в сравнении с малой каплей. То есть Христос, то, что совершил Христос, это настолько бесконечно больше по своим масштабам всех грехов человеческих, что все наши грехи искуплены. Как только мы приходим за прощением, так сразу мы его получаем. И в этом нужно не сомневаться. Это обязательная часть нашей веры, что если вы сокрушаетесь о своем грехе, если вы считаете, что это вот все было плохо и неправильно, и вы ищете Божьего прощения, вы обязательно его найдете, потому что Бог всегда ищет, настойчиво ищет простить человека. Бог прощает охотно. Бог желает нас простить. И многие теперешние активисты борьбы за жизнь, они как раз были абортмахерами. Но вот Натансон, по-моему, зовут врача, который был абортмахером, но потом он понял, что творит. Он покаялся, он сейчас активист движения за жизнь. Я лично беседовал с людьми, которые были врачами, делали аборты. А сейчас они раскаялись, сейчас они христиане, они полностью чисты перед Богом, потому что, как сказано в Библии, «изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Что Евангелие, оно про то, что человек может начать жизнь с чистого листа, как будто ничего не было. Вот Бог полностью и навсегда нас прощает, как только мы приходим за этим прощением. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Я, к сожалению, не успел задать вопрос свой на сладкое. Дело в том, что в этом Вавилонском эпосе, кроме указанных мной ранее идей, есть также и, значит, богоизбранный народ. И вы таки будете смеяться, но этот народ не евреи. Самым первым богоизбранным народом в истории, как и следовало ожидать, были акадцы, то есть вавилоняне. Бог-то у них и вавилонский, вот он их и избрал. То есть вы согласны, что, в общем-то, на библейской претензии евреев на уникальную вселенскую такую богоизбранность можно поставить жирный крест?
Нет, конечно. Нет, если мы всерьез рассматриваем Библию в контексте ближневосточных мифологий и религий, то Библия уникальна. Она резко уникальна, и картина мира, которая перед нами встает в книге «Бытия», она резко отличается от картины мира, которая встает в языческих мифологиях. Знаете, я вот скачивал в свое время, слушал курс по Ветхому Завету из Йельского университета, и это доступно. Они дают скачивать бесплатно, кстати. Там можно видео слушать их лекции, можно просто их выкачать и слушать потом с телефона. И вот это светский курс, он не преподается, там, он не конфессиональный, он чисто светский курс. И вот его было очень интересно послушать, и там как раз объясняют, что то, что произошло в истории Израиля, это монотеистическая революция. Это не постепенная эволюция, не постепенное усвоение каких-то идей окружающих народов. Это не ситуация, когда вот было 10 богов, потом постепенно они, значит, все отвалились, остался один. Нет, это резкий переворот в том, как вообще люди видят мир. Вопрос пришел через Facebook. Почему в уподоблении Христу христиане не следуют примеру обрезания? Ну, потому что уподобление имеется в виду не в этом. И точно так же мы не пытаемся подражать Христу в прическах. Я, кстати, встречал пару раз в метро парня в таких длинных белых одеждах, и у него борода и волосы вот так отпущены, чтобы напоминать иконописный образ Христа. Я не знаю, что это за парень, я с ним как-то не вступал в беседы, но понятно, что под подражанием Христу имеется в виду не это. Или мы не обязаны подражать Христу, скажем, в диете. Читал книжку, один человек считает ближневосточную диету очень полезной, но факт тот, что мы не обязаны подражать Христу в этом. Подражать Христу следует в его любви к Богу и ближним, и в его послушании Богу. Обрезание и необрезание, как апостол Павел пишет, что обрезание – ничто, и необрезание – ничто, все в соблюдении заповедей Божиих. Почему евреи не верят в Христа? Первая книга Библии у евреев, верно? Ну, возможно, имеется в виду именно иудеи. Собственно, евреи, конечно же, есть очень много верующих во Христа евреев, если мы говорим об этнической группе. Если мы говорим именно об иудеях, которые не уверовали во Христа, то действительно значительная часть иудейского народа во времена Христа не уверовала, и они до сих пор остаются как бы при Ветхом Завете. Но это очень важное свидетельство истинности Божьих обетований, потому что в Библии предсказано, в частности у апостола Павла, что весь еврейский народ обратится ко Христу, и это будет знамением, это будет предвестием конца света. Вот знак того, что время подошло уже. Апостол пишет о том, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. То есть Бог попустил иудейскому народу не верить в Мессию, не принимать Христа какое-то время. А потом этот Божий замысел осуществится, и евреи обратятся ко Христу, как это предсказано в Библии. Иоанн пишет: «Позволительно ли христианам есть свинину? Один священник сказал мне, что это нельзя. Христианин для оправдания своей любви к этому мясу толкует Писание неправильно». Позволительно. Понимаете, апостол Павел подробно разъясняет этот вопрос, и он говорит, что это просто неважно, что вы едите или вы не едите. Пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы, ничего не теряем, не едим ли мы. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. То есть вопрос вашей диеты, он тут не важен, просто это никак не влияет на ваши отношения с Богом. Кто-то может воздерживаться от свинины, там, кто-то может воздерживаться там, от каких-то других видов мяса. Это не имеет отношения к нашему спасению. Хочет человек воздерживаться от свинины на здоровье. Я знаю, что есть, например, евреи, которые обратились ко Христу, но которые желают сохранять еврейскую идентичность и придерживаться закона. Имеют полное право, и они воздерживаются от свинины. С другой стороны, мы можем есть свинину и оставаться христианами, поскольку на нас эти пищевые ограничения Ветхого Завета уже не распространяются. Они имели свой смысл, когда нужно было отделить Божий народ от язычников. В древности люди призывали своих богов за трапезой. Ну, вот как христиане молятся перед трапезой, так язычники призывали своих богов за трапезой. И поэтому человек, который разделял трапезу с язычниками, он легко оказывался в опасности быть вовлеченным в идолопоклонство. И поэтому Бог усмотрел для своего народа всякие пищевые ограничения, которые делали невозможным вот эту совместную трапезу с язычниками. В частности, вот нельзя было есть свинину, например. Ну и там и подробно было расписано, что можно, что нельзя есть. Сейчас вот этот момент пропал. Мы можем разделять трапезу с кем угодно, и мы можем есть какую угодно пищу. Это никак не влияет на наши отношения с Богом. В православной церкви есть благочестивые обычаи многодневных постов, когда мы воздерживаемся от определенных видов пищи в определенные дни. Но у нас нет такого, знаете, ограничения, что вот свинину нельзя есть. Свинину можно есть. Другое дело, что вы, конечно, не обязаны. Если вы считаете, что свинина вам чем-то не нравится, ну и не ешьте. Пришел еще один вопрос. Все-таки о евреях. Если у них есть то же самое священное писание, те же пророчества, почему они не уверовали во Христа? Потому что пророчества, конечно, не обладают принудительной силой. Пророчества нам свидетельствуют о Христе, но мы можем их отвергнуть. У нас могут быть какие-то причины, по которым мы их не принимаем. Но я знаю, что многие евреи приходят ко Христу именно под влиянием ветхозаветных пророчеств. Я беседовал с такими людьми. И я помню, я сам читал иудейское издание Ветхого Завета, то есть там было такое двуязычное. Был перевод, сделанный раввинами, и был оригинальный текст еврейский. И там все пророчества есть, они точно так же свидетельствуют о Христе. То есть перевод вот наш... Обычный синодальный перевод, он тут ничего не домысливает, ничего не перевирает. Это сделано так же, вот как... то есть он передает смысл совершенно верно. И некоторые вещи меня даже поразили, когда я читал этот иудейский перевод. Там, например, в пророчестве, где в синодальном переводе сказано «воззрят на того, которого пронзили», а в этом еврейском переводе сказано «воззрят на меня, того, которого пронзили». И там даже как-то более что ли, по-христиански выглядит этот перевод. Так что пророчества Ветхого Завета, они остаются, конечно, действенными. То, что не все принимают их свидетельства, это личный выбор человека. Но я боюсь, что наше время подходит к концу, и уже пора нам с вами прощаться. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.